Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05. Вечерний буфет начинает работу. Приветствую вас, меня зовут Сергей Рыбко, и сейчас нам понадобятся в эфире кочевники. Просто с телеканала «Матч» на меня валятся анонсы международных игр кочевников. Есть парочка хотя бы. Разумеется, я гордый, прогрессивный человек, который никогда не упустит возможности воскликнуть, что не смотрит телевизор. Но сейчас в редакции телевизоры включены 24 часа в сутки. Они настроены на спортивные каналы, и оттуда на меня валятся анонсы всемирных игр кочевников. 2016 год. Всемирные игры кочевников с 3 по 8 сентября пройдут в Киргизии. И, казалось бы, это строго киргизское мероприятие, но... Учитывая то, как широко это анонсируется, по крайней мере, на «Матче», сознаюсь я, и как это описывается на прекрасном русском языке на сайте всемирных игр кочевников, и при том, что главный язык, который первым делом загружается здесь, на сайте всемирных игр кочевников, это русский, и даже у меня еще есть сверх этого аргументы, почему мне кажется, что это все-таки российская затея, а не киргизская, это, например, то, что Россия 5 раз заявлена на эти игры. Ну, то есть все страны, а их тут всего 40 с чем-то, пока, видимо, еще до конца не определились, все страны, которые заявлены, они по одному разу заявлены, а Россия 5 раз заявлена. Просто как Российская Федерация, как Республика Башкортостан отдельно, как Карачаево-Черкесская Республика отдельно, Свердловская область отдельно, Челябинская область отдельно. Итого 5 российских флагов на странице, где вот все страны-участницы обозначены. Вообще, когда смотришь анонс игр кочевников, не очень даже думаешь, тебе это будет интересно когда-нибудь. Но я всерьез этим заинтересовался, именно когда открыл список стран, принимающих участие. Здесь вам, пожалуйста, государство Израиль, Исламская Республика Иран, Исламская Республика Пакистан. Но есть прям совсем экзотика, и на это будет интересно посмотреть. Индия, Сербия. Сейчас, где интересное? Зимбабве, вот, пожалуйста. Демократическая Республика Конго, Республика Замбия, Королевство Свазиленд. ЮАР, понятно. Республика Корея, тоже более-менее понятно. Соединенные Штаты, да. Кыргызская республика, Киргизия, разумеется, да, там это все проходит. Народная Китайская республика, Эстонская республика. Эстонские кочевники знаменитые тоже должны будут принять участие в этом состязании. Правда, есть кто-то, кто, даже проживая в городе регулярно, в городе Москва, все-таки сознает, что он кочевник. И понимает, что корнями он уходит в какие-то кочевые культуры. Дома у вас это как-то... культивируется, обсуждается, не знаю, вы живете как кочевник, не значит, что вы регулярно перемещаетесь и гоните стада по тому или иному поводу из конца в конец, там, пересекаем кат ежедневно, когда на свежее какое-то пастбище направляетесь. Кочевники. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир. Правда, когда заходишь на сайт этих всемирных игр кочевников, становится интересно, ну, прям вот ковыряешься и понимаешь, что ну, это, наверное, все-таки интересно посмотреть. Во-первых, страны экзотические. А во-вторых, ну вот представьте, приедут люди сюда из Зимбабве, приедут сюда люди из Замбии, из Свазиленда. Китайцы приедут, все они вместе соберутся. Они все кочевники, литовские кочевники какие-то будут. Турки кочевые. Они сюда приедут и будут состязаться в таких видах спорта, как... Казуша Куреш, Гареш Гюлеш, Аба Гюреш, Масс Рестлинг, Кыргыз Кюреш. Представляется, что это все какие-то виды, в которых скорее сподручнее состязаться каким-то ребятам из ну, бывших советских республик. Но приедут африканцы и тоже будут биться, тоже будут гонять на лошадях. Причем лошадей можно в аренду брать, уже ценники вывешены. Лошадей-то, по-моему, штук 6 заявлено. Но, опять говорю, эта цифра вас не должна смущать. Больше 40 стран принимают участие. Живописные какие-то дорого смонтированные видеоролики идут по ящику. То есть для кого-то это все сделано. Россия заявлена 5 раз. Далеко идущие предсказания, все это сделано для того, чтобы мы оттуда увезли как можно больше медалей. И если мы не будем чемпионами в медальном зачете в Рио, мы будем, очевидно, чемпионами на всемирных играх кочевников в Киргизии. Живые кочевники. 7-3, 7-3, 94,8. Уж не знаю, есть привычка оценивать шансы на то, как, сколько вообще, каковы шансы дождаться кочевника в эфире. Но сейчас даже этой оценки давать не буду. Вот просто навскидку. Есть настоящие кочевники. 7-3, 7-3, 94,8. Для звонков СМС-портал. Плюс 7. 925-48-94,8. Говорит МСК-бот. Это наш бот в Телеграме. Пишите ему, мы его туда читаем. Оттуда читаем. Эстонскими кочевниками окажутся олимпийские спортсмены, не успевшие на Сочи 2014. Да, Александр Антонов, вы подхватываете шутку о том, что эстонские спортсмены прибыли на соревнования, многоточие, в Сочи. А чемпионы, чемпионы кочевников есть. Цыгане, я имею в виду, 69-й предполагает. Вот знаете, цыгане не заявлены ни под каким флагом. Странно, почему цыгане не принимают участие. Денис тоже недоумевает. Раз лошади, значит, цыгане подтянутся, пишет Григорий из СПБ. Все ждут цыган на всемирных играх кочевников. Играх кочевников. 7-3-7-3-94-8. Есть кочевники? Ну, вот даже... Да, вы каждый день ходите в костюме на работу, выводите дорогой современный автомобиль, но сознаете себя кочевником. Может быть, руль, прочие элементы салона, что-то там у вас отделано рогом любимого оленя вашего дедушки. 7-3-7-3-94-8, вы кочевник. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы
я,
себя
конечно, кочевник. Я, конечно, не кочевник, но если устроить человека, который 20 лет прожил в Киргизии, знаком немного с этой культурой, я бы мог немного рассказать об этом.
Давайте. Насколько сами киргизы интересуются вот такими состязаниями в экзотических, этнических видах спорта?
Видите ли, интересовались они всегда. Это, кстати, было и в советское время. Я в 80-х родился. Вот. И эти игры, они всегда были в местных селениях, там, Алатоджи, Лоу и так далее. Вот, просто популяризировали их, ну, сейчас, да, вообще они имеют древние истоки, я не вижу тут ничего такого экстраординарного, это абсолютно нормальная практика, и даже хорошо, что они это популяризировали.
Нет, вы так говорите, как будто я их критикую, нет, наоборот, я тоже с интересом к этому.
Вы просто так выразились, там, литовские кочевники, ну, знаете, это с таким же успехом можно сказать, там, про футбол, что-то там какой-нибудь Бэхэм не напоминает аборигена, которыми была придумана эта игра, понимаете?
Понимаю.
Вот. Ну, то же самое, как в хёрлинг играют не одни шведы, знаете ли.
Ну да. Ну, а как думаете, есть шанс, что это будет хорошо продаваться? Ну, то есть вот матч анонсируют, а будут смотреть?
Да, я думаю, будут, ну, по крайней мере, весь среднеазиатский округ совершенно точно, плюс Токио, это однозначно. Вот, и поскольку я там много раз жил и даже в некоторых там каких-то мелких играх участвовал, очень интересно, такие же, по сути, такой же спорт, по сути, такая же, как вы знаете, мини-олимпиада, просто на местном уровне, как бы. Очень интересно, собственно, такой чисто спортивный даже интерес.
То есть интерес существует и существовал прежде. Спасибо. 7-3-7-3-94-8. Давайте все-таки кто-то, кто себя вот кочевником мыслит, считает и, ну, готов рассказать о том, почему он кочевник. Может, вы увлекаетесь одним из этих видов спорта, я что мог перечислил, но их здесь тоже десятка два с половиной, наверное, наберется. Кекберу, эр-эниш, джирит, алыш. Интересно, как в этом всем будут состязаться вот ребята из Африки, ребята с севера, ну вот эстонцы приедут с литовцами, чего они будут там показывать. Есть родственники из Киргизии, очень нравится у них отдыхать, природа, кухня, люди, все супер. Вообще, Алекс, никакого спора нет, это здорово. Но вот все уперлись в цыган. Все хотят, чтобы цыгане непременно принимали участие. И даже есть аргумент, был, вернее, куда-то провалилось это сообщение уже вниз. Сербы же будут. Ну, сербская команда заявлена, значит, по умолчанию и цыгане тоже должны быть. 7-3-7-3-94-8, вы кочевник. Рассказывайте о себе. Добрый вечер, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый вечер, да. Вы себя к какой народности кочевой относите?
Я сам кыргыз.
Так.
И по поводу кочевника я вот хотел сказать, что в большей степени это проект правительство Кыргызстана в плане... У нас же через годик будут президентские выборы. И наш президент немножко сдает очки, так скажем.
Я
и
понял.
Надо как-то народ...
Такое обильное российское присутствие там как-то особенно можно объяснить? Вот пять команд от России заявлено.
В первую очередь, это главный спонсор, это «Газпром». Ага. Вот это нужно не забывать, это первое. Второе, это то, что туркоязычные страны, если вы там заметите, Башкортостан, Татарстан, там кавказские народы.
Ну, слушайте, есть из Европы очень много, даже США есть, из Южной Америки есть, ну, из Африки.
А это уже чисто рекламный ход, именно озеро Иссык-Куль, курортный сезон.
Понятно. Но хорошо, раз вы так глубоко в вопросе разбираетесь, заработать на этом мероприятии Киргизия сможет, или это только вот витрина, фасад, а реальных денег не принесет?
Я думаю, что в этом году особо не заработают, может, какие-то копейки, так скажем. А в целом сейчас это точно ведется большой проект, так скажем, чтобы окончательно каждый год только в Кыргызстане это было. А вот некоторые страны Средней Азии хотят, чтобы делились. Так как это первый проект был Кыргызстана, и как Олимпийские игры хотят сделать. Но так как нам надо побольше популяризировать наше озеро и курортный сезон, мы хотим, чтобы наше...
Это у вас закрепилось навсегда.
Да.
Ясно.
Это может быть какие-то разногласия между, даже я думаю, что...
На политическом уровне таком серьезном.
Я так думаю.
Ага. Да. Спасибо. Ну, как минимум, вы оправдываете то, что я за эту тему ухватился. Потому что, правда, интересно, оказывается, спонсор «Газпром», то есть, странный я, конечно, человек, передо мной сайт, на сайте «Газпром», нет, упоминается. А давайте пройдемся. Turkish Airlines, «Газпром», Альянс Алтын, но уже дальше местные пошли. Airbus Helicopters, что еще? Андаш, я не знаю, чем они занимаются. Талас Колпер Голд, ну, из отечественных, очевидно отечественных, то есть российских, только Газпром на себя внимание обращает, но слушатель говорит, это главный спонсор мероприятия. И ищем еще кочевников, либо людей, которые тоже в вопрос также глубоко погрузились и могут рассказать, что такое будут вот эти вот игры кочевников. 7373948, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. Я являюсь кочевником, я хочу термосом, блядь.
Как здорово, что у вас со связью такие проблемы. 7373948, наш прямой эфир. Есть кто здоровый кочевник? 7373948, вы в вопросе разобрались, либо готовы рассказать о себе, почему вы себя в 2016 году все еще мыслите кочевником. А волонтеры на этих играх как раз будут цыгане, предсказывает Ольга Яровая, направлять всех в нужные направления. Ну, почему именно так? Есть родственники у некоторых, а из нас, из всех хотят сделать кочевников, чтобы по первому желанию правительства бросали все и ехали осваивать прокладку трубопроводов. Добрый вечер, 008. А вы могли бы ограничиться этим своим сообщением? Ну, потому что вы же явно несерьезно, а время наше тратите. Так, а по-русски... Нет, 69-й, я не буду ругаться по-цыгански, а 69-й призывает. У нас уже пол Москвы кочевников, недаром ее Москвабадом зовут, пишет 19-й. Знаете, 19-й, но если бы так было, сейчас бы позвонил кто-нибудь, рассказал о своем быте кочевом здешнем. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот я живу в Москве, я считаю себя кочевником. Значит, почему? Потому что моя мама всегда говорит, ты кочевник, поскольку ты кочуешь от одной женщины к другой всю жизнь.
О, вас я тоже узнаю. Вот у нас уже собирается традиционный пул. Есть слушатель, который регулярно рассказывает о своих половых каких-то подвигах. Я так подозреваю, это он, спасибо. Монголию не назвали, возмущается Александр Антонов. Александр Антонов, говорю же, больше 40 стран-участниц, включая США и прочие внезапные какие-то этносы здесь на этих играх будут. Ну, а от США кто? Ну, наверное, каких-то индейцев своих они туда пришлют. скорее всего. Хорошо, про кочевников более-менее что-то пару слов удалось нам сказать. Я не думал, что много получится об этом говорить. На дурацкую городскую спортивную тему хочется с вами тоже побеседовать. Вы же слышали наверняка признание Майкла Фелпса. 23-кратного уже. Хотя бог его знает, может быть, за прошедшие сутки он там еще каких-нибудь медалей добыл. Не так уж я за ним пристально слежу. 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию ответил на вопрос, который, да, наверняка многих интересовал. Меня интересовало, сказать честно, только в случае, когда показывали соревнования на большой, на открытой воде. Вчера, по-моему, плыли 10 километров, и я вот думал, они... Кто-то в гидрокостюмах плывет, причем явно в таких хорошо согревающих, плотных. Вот они малую нужду справляют на этой десятке или нет? Я был уверен, что справляют. Но здесь в студии, не в студии, а в редакции, какие-то тренированные пловцы говорили, что нет, никакой необходимости нет. Десятку, если плывешь, там вообще организму не до того, никто ничего не справляет. Никакой малой нужды. Майкл Фелпс признается. Он, не знаю, на большой, на открытой воде он выступает. Ну, наверное, ну, по крайней мере, наверняка тренировался на таких дистанциях тоже. Но он признается, что он в бассейне гадит по-малому. Говорит, иначе просто без этого никак, так уж мы устроены. Наверное, они этого не делают, когда действительно состязаются, когда время замеряют. Но во время тренировок постоянно, признается Майкл Фелпс. Я думаю, что в бассейн писают все. Это своего рода нормальная вещь для пловцов. Когда мы находимся в воде по 2 часа, действительно не можем вылезти, чтобы сходить в туалет, цитирует Independent Фелпса. Ну, и там приплетает еще комментарии нескольких пловцов, которые тоже говорят, что делают это в бассейне. Почему бы не размяться в каком-нибудь дурацком голосовании? И просто поговорить о такой, как ее обозначают некоторые коллеги в заголовках, животрепещущей теме. Ну, кто-то там, я читал, писал, Майкл Фелпс ответил на животрепещущий вопрос. 134-20... Стоп, не так. Новое голосование. И поехали. 134-21-35. Да, вы делаете это в бассейне. В аквапарке, в своем зале, в который вы посещаете, там есть бассейн. Да, вы справляете нужду в бассейн. Каетесь. 134-21-35, да, вы это делаете. Я не знаю ваших номеров, это все просто скопом набьется в нашу голосовальную машину, так что, ну, смущение можете испытать, но не переусердствуйте. 134-21-35, да, вы справляете малую нужду, находясь в бассейне. Не вылезаете из него, чтобы отправиться в уборную. 134-21-35. 134-21-36, никогда. Это неуважение по отношению к тем, с кем вы там тренируетесь, да и с персональной гигиенической точки зрения это не очень здорово. Ну, вы же не снимаете плавки или плавательные шорты. Вы вот прям как есть. 134-21-36 никогда и ни за что вы не станете этого делать, справлять малую нужду в бассейн. Слушайте, ну, кайтесь, я не верю, что все такие аккуратные. У меня даже есть аргументы в пользу, ну, тактичные, да, гигиеничные. Я не верю, потому что сейчас абсолютное большинство говорит, нет, бьет себя ластой в грудь и говорит, нет, никогда этого не делаю в бассейне. Делаете, я знаю. А знаете, откуда знаю? Я этого не делаю и хожу в уборные. И знаете, из всех общественных уборных, какие есть в общественных местах в Москве, самые чистые уборные в бассейнах и в аквапарках. Потому что туда, черт побери, никто не ходит. Никто не делает там мимо, и там чисто. Всегда. Вот поэтому я знаю, что абсолютное большинство это делает. Самые чистые уборные всегда это бассейн либо аквапарк. Туда никто не ходит, вообще гиблое место. Туда хожу я, место уединения и там мысли о вечном. Итак, голосование. 134-21-35, да, вы делаете это в бассейне. 134-21-36, нет, вы выбираетесь из чаши и идете в нормальную уборную, как нормальный человек. 134-21-36. 7373-94-8 для звонков в прямой эфир. Есть профессиональные спортсмены, ну, либо люди регулярно, что ли, тренирующиеся. А еще лучше с тренером об этом поговорить с каким-нибудь. Вы, ну, с тренером человек, наверное, обсуждает такие моменты. И вы, подобно тренерам Фелпса, тоже говорите, да не, оставайся в бассейне, не надо никуда вылезать, тренировка идет, спокойно, тихо, не привлекая внимания. 7373948, тренеры либо профессиональные пловцы, либо полупрофессиональные пловцы. 7373948, вопрос непростой. Да, добрый вечер. Да,
добрый вечер. Я очень часто хожу в бассейн. Во-первых, во время плавания это крайне неудобно делать.
А во-вторых, тренировка, если длится час-полтора, в принципе, не хочется даже. И в туалете, в бассейне всегда мокро, и всегда как бы пахнет даже...
Хлоркой?
Нет, не хлоркой, пахнет мочой.
Слушайте, у меня как раз другие совсем наблюдения.
Нет, я хожу часто в бассейн и замечаю, люди на выходе или на входе обязательно ходят в туалет, и даже иногда занято бывает. Приходится подождать.
Удивительно. Я
когда... По-маленькому можно в душе сходить, как бы.
Ну, это, мне кажется, еще больше может смутить, потому что очень часто, по крайней мере, в Олимпийском. Был период, я жил на Гелеровской, выходил в Олимпийский часто, несколько раз в неделю. И там были очень чистые туалеты. Они были, я бы сказал, неприлично чистые, вызывающе чистые. Да, там пахнет хлоркой. Ну, как вообще во всем вот этом бассейном комплексе, в любом, наверное, в любом аквапарке. Но там было страшно чисто, пугающе чисто. В аквапарках та же самая ситуация. Детей никто не доводит до туалета. Всем рекомендуют, видимо, это делать вот прямо там, где они развлекаются и купаются, и плещутся. Ну, ладно, хорошо. Одна реплика по теме и итог голосования, который, конечно, выдает вас людей бесстыдных в бассейне, но застенчивых в эфире. Потому что большинство, конечно, говорит, не, никогда. 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Неужели я дозвонился? Не верьте никому, все обманывают, все ходят.
Все ходят.
Начнем с того. Вот если вот нету бассейна, возьмем фитнес.
Да.
Фитнес что? Там душевые. При душевых всегда есть туалет. Кто-то ходит в туалет, никто и никогда. Он всегда чистый. Вот сколько фитнесов я посещаю, ни один, не буду рекламировать.
Все гадят в душе, если нет бассейна.
И в душе. Вот висит объявление. В баню не ходить после... в бассейн не нырять после бани. Что, все будут мыться после бани? Никто не моется. Все берут и ныряют. Так же и писают. Потому что бескультурия полная.
Да, такое. Спасибо. Еще душ, вот тоже мы отдельного внимания принимаем. До уборной никто не доходит. Все ходят в душ, а в уборной чистота. В общем, 27% признаются все-таки в этом своем грехе. И пот после сауны с себя тоже не смывают. Всем хочется, конечно, сразу, лихо, быстро окунуться в большой бассейн и поплыть. 27% сознаются в этом. Они исправляют малую нужду в бассейне. 73% утверждают, что нет, ничуть не бывало. А чего вы сейчас рванулись в телефонную линию? Хотите вступиться за свое какое-то фитнес-движение, граждане культуристы? Ну ладно, давайте. Может, один звонок, раз уж у нас до новостей осталось пара минут. На серьезные темы этой пары минут не хватит. К серьезным обратимся уже после. Добрый вечер, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Не хожу в бассейн, наверное, и по этой причине, из-за того, что их хлорка, и вот такие люди у нас. Вот был в аквапарке не так давно.
Да.
И вы знаете, вот там же есть вот такие вот джакузи, где вот люди сидят.
Ну да, мелкие бассейны такие. Да,
да, да, да. И там вот человек, 8 где-то максимум. Ну, это я вот довелось в нем сидеть, и вот сидишь, и как-то подозрения вот такие вот находят. Понимаете, и дети туда приходят вот посидеть именно, вот зачем ты думаешь?
Да, дети вообще в общественных местах отдельно смущают, чем они там занимаются, в чем они там вымазаны иногда. Маленькие бассейны в аквапарках. Ну, во-первых, да, просто с незнакомыми мужиками сидеть, по сути, в одной общей ванной, это, да, заранее немножко смущает. Напоминаю, мы же не только вслух здесь разговариваем, можно писать тексты на смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм-бот говорит, МСК-бот тоже, пожалуйста. Швым присоединяется, говорит, бывший мастер спорта по плаванию. Сейчас, правда, на бассейны смотреть не могу. Ну, Швым, вы поделитесь причиной. Вы не можете смотреть, потому что знаете, что все, да, это делают. Даже мастера спорта это делают. Или просто уже переплавали, свое отплавали. В бассейн ходить, фу, никогда не делал. Даже в море не ходил. Это некомфортно, утверждает Николай. Тошнит от воды Швыма просто. Если рассматривать это как шутку, то можно поразмыслить на эту тему. Дело в том, что если использую я реактивную силу струи, можно выиграть доли секунды для достижения максимального результата. А если серьезно, то писать и родить нельзя, погодить. Это мудрость от 47-го. Слушайте, я припоминаю один эпизод сериала «Бивис и Батхед», еще из каких-то первых, наипервейших, плохо отрисованных сезонов. Ей-богу, там был эпизод про то, когда они гадят в бассейне и срабатывают просто маркеры цветовые. То есть, когда аммиак, скорее всего, с чем-то реагирует в воде бассейна, она окрашивается в яркий цвет. В каких-то прочих фильмах я тоже такое видел. Но на практике я с таким не сталкивался никогда. Вероятно, просто сознавая всю непокорность купальщиков, просто владельцы заведений, владельцы бассейнов избегают добавлять эти реактивы. Ну, чтобы потом не приходилось всех выгонять, менять воду. Просто знают, с кем имеют дело. Все, поговорили о странном. Давайте послушаем взрослые новости, потом обсудим взрослые темы.
Вечерний буфет.
20.35, у микрофона Сергей Рыбко, и, похоже, телевизор будет главным источником вдохновения для сегодняшних наших разговоров. Сперва игры кочевников мне показали по каналу «Матч», а теперь про ЧГК давайте поговорим. Ну, телевизионная штука, может быть, даже их внутрикорпоративная телевизионная, не все же из вас ЧГК смотрят. Кто-то бросил смотреть, кто-то никогда не смотрел. Но слышали только что в новостях, что Илья Новиков, защитник Надежды Савченко и по совместительству игрок «Что, где, когда», обладатель двух хрустальных сов, что бы это для кого не значило, он то ли отстранен от игр, то ли сам соскочил с этой истории. Но мы сейчас внимательно к этому присматриваемся, потому что Крюк, ведущий сейчас, видимо, ведущий еще и продюсер телеигры «Что, где, когда», дал интервью МК и там про Новикова наговорил. То есть Новиков сейчас с историей как-то мирно пытается соскочить. Ну, слышали, да, его комментарии? Никаких претензий, вообще все нормально. Я как бы и раньше подумывал о том, что могут быть проблемы из-за того, что я взялся Савченко защищать. Но Крюк в интервью МК сказал довольно жестко: пойми, если ты защищаешь Савченко, ну вот пойми, на «ты» это заочно к Илье Новикову. Пойми, если ты защищаешь Савченко и ты игрок ЧГК, то значит ЧГК тоже за Савченко, объясняет уход Новикова Крюк. И что он там еще говорит? На вопрос, должен ли Новиков оставить членство, то есть не просто вот на какое-то время, на этот сезон, например, уйти из ЧГК, а должен ли оставить членство в клубе, продюсер отвечает безусловно. Ну и обращает, к примеру, Георгия Жаркова, которого там подозревали в развратных действий сексуального характера по отношению к детям. Вот про Жаркова в этой ситуации вспоминает Крюк. Говорит, против него возбуждали уголовное дело по поводу того, что он приставал к студентам. Извини меня, но люди сразу стали ассоциировать «Что, где, когда» и педофилию. Ну и вот защита Савченко — это как бы примерно равно обвинениям в педофилии или подозрениям в педофилии. В интервью, которое Новиков дал нам, он как-то, да, корректно высказывается об этой ситуации, но у себя в Фейсбуке он пожестче чуть-чуть написал об этом. Первый абзац пропущу. Первые полтора года, когда еще не было проблемы, к весне 16 года, когда процесс Савченко вышел на финишную прямую, делать вид, что все это не имеет отношения к политике, стало невозможно. Мои адвокатские обязанности, как я их понимаю, не позволяли сбавить обороты, в том числе в комментариях прессе. Тогда я каждый день говорил в интервью, что цель моей работы — помочь Украине организовать нажим на Путина, а для этого нужно показать, что он и его подопечные врут. Это из Фейсбука Новикова, Ильи Новикова, адвоката, в прошлом теперь уже игрока «Что, где, когда». Борис, в смысле Крюк, меня предупреждал, что чем больше я так говорю, тем сложнее меня отстаивать, и что мне нужно определиться с приоритетами. Но я с ними давно определился. Адвокатская работа и конкретно на тот момент дело Савченко для меня важнее всего. А дальше там немножко с нецензурной брани он подтролливает немножко Маркина из Следственного комитета и Захарову из МИДа. В общем, он как будто бы доволен тем, что ситуация разрешилась так. Он больше не игрок в «Что, где, когда», зато такой по-адвокатски сверхправильный адвокат. Вот была у него подзащитная, он ее защищал, комментировал жестко весь процесс. Вопрос, насколько справедлива такая ситуация в принципе? Да? У человека есть некая профессиональная деятельность, она вступает, вероятно, в противоречие с той информационной повесткой, которую дает канал, на котором этот человек светится как игрок развлекательные викторины. Человек в викторине больше не участвует. По обоюдному согласию, но вот с такими аргументами от продюсера программы. Вы аргументы Крюка принимаете, аргументы Первого канала. Крюка, наверное, правильно так фамилию склонить. Вы аргументы продюсера и аргументы Первого канала принимаете, то есть защищаешь Савченко, шутишь по поводу Захарова и Маркина, пытаешься их как-то троллить и на них наезжать. Нет тебе места, дружище, на Первом канале, хоть бы и в передаче «Что, где, когда». Представители адвокатского сообщества, вы тоже наверняка по этому поводу можете какое-то мнение составить. Справедливо ли поступили по отношению к Новикову? Справедливо ли вообще такая ситуация? 7373948 – это для звонков. 7373948, код 495. Адвокаты, юристы, особенно интересно вас послушать. Вообще, честно говоря, знаете, кого круто послушать? Борщевского. Вот он чего думает. Он юрист-гиперюрист, и в этом их ЧГКшном, в этой ЧГКшной секте хранитель традиций. Вот что бы он сказал? Не знаю, нет его комментариев, будем дозваниваться. 7373948 для звонков, плюс 7-925-48-94-8 для смс-сообщений. Телеграм-бот говорит МСК-бот. Пишите, пожалуйста, на здоровье. Фанаты ЧГК, люди, которые с Новиковым, может быть, имели дело там же, на играх. А на самом деле круг людей, которые к ЧГК подключены, он очень широк. Потому что это же не только то, что происходит на Первом канале, вот в этом особнячке в Нескучном саду. Это, ну, большая корпорация, очень разветвленная, регулярно. Даже если вы принимали участие в каких-то кабацких лигах «Что, где, когда», они так или иначе тоже могут быть ассоциированы вот с этим главным, наиважнейшим крюковским ЧГК. Так что корпорация большая, мнение какое-то должно внутри корпорации быть. Лишить всех наград и почестей, как Макаревича, Владислав восклицает. Выслать из страны Новикова, пусть на Украине живет. Полностью справедливо, пишет 72-й. Новиков не только защищал Савченко, он врал и клеветал. Нет ему места среди нас, 69-й пишет. 69-й, вы адвокат или ЧГКшник? Что за проблема с адвокатом? Адвокат нашего бойца, захваченного на Украине, так вообще лишили жизни. 14-й. 14-й выступает так. Россиянин осидел в вышиванке. 84-й пишет. 84-й. То есть вы смотрите ЧГК, видели там Новикова в вышиванке. Мы хотим, верим вам на слово, хотим, не верим. Не видел игру, где бы Новиков сидел в вышиванке. Продался Новиков. С потрохами продался. Еще здесь восклицание. А кто смотрит эти передачи? Я, бывает, смотрю. Стоятельных господ, черт их знающих. 008 снова к нам возвращается. Да нет, там не самые состоятельные господа. Я думаю, у многих смокинги там прокатные. Мне так иногда думается. Просто на некоторых людях смокинг так сидит, что понятно, что вот как-то он его не на себя пошивал и даже не на себя покупал. 7373948. Справедлива ли ситуация, которая сложилась вокруг Новикова? На Первом канале, в принципе, в развлекательной викторине не место человеку, который защищал Савченко как юрист. Имея, да, несомненно, имея не только вот эту свою адвокатскую позицию, но и политическую. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман меня зовут.
Да.
Ну, с точки зрения, может быть, адвоката он поступил абсолютно правильно. С точки зрения Первого канала тоже правильно. Все-таки канал государственный. Извините, если у вас точка зрения отходится с точки зрения государственного канала, то можете на другой канал пойти.
У меня вот, знаете, только единственный какой контраргумент, Роман, по поводу такой позиции. Он во время игры никогда не проговаривал ничего политического или там вообще касающегося дела Савченко, ситуации с Украиной.
Тем не менее, во всяких там фейсбуках он сидит в вышиванках с украинскими гербами и все остальное. То есть он как-то себя в медиапространстве позиционирует как защитник украинской власти. Вот,
а вам не кажется, что вот даже для имиджевых каких-то моментов и Первого канала, и вообще даже Российской Федерации целиком, ну, было бы как-то даже лихо и круто вот такого человека иметь на Первом канале в викторине, где он точно пока ничего политического такого ни бахнул, ни заявил. То есть мы вот максимально толерантны, максимально спокойны, не скандалим. Хоть человек вышиванке.
Возможно, это было бы очень стратежно, вот так вот,
ну,
скажу.
Да.
Но, тем не менее, не могу осуждать канал, то есть это все-таки, опять же, государственный. Зачем мы будем платить деньги человеку, который косвенно поддерживает страну, которая пытается нам вредить.
Понятно. Но насчет денег, он деньги получал бы только в случае, если бы чего-то там выигрывала его команда. Вот так вот запросто Первый канал за участие в игре ему точно ничего не должен был платить. На процессе сидел в суде. Это 84-й рассказывает, где Илья Новиков сидел в вышиванке. Геннадий Клокхарт, кажется, так вы себя зовете, спрашивает, а чего там с ЧГК? Есть Илья Новиков, обладатель двух хрустальных сов, игрок ЧГК, защитник Надежды Савченко. Он отстранен от игр «Что, где, когда». Как сам Новиков говорит, он подозревал, что с ним это случится, даже как-то предварительно немножко это обсуждал с продюсерами. И вот сейчас Борис Крюк, главный продюсер ЧГК и ведущий, принял окончательное решение, и Первый канал принял окончательное решение. Им не нужен Новиков за столом «Что, где, когда», потому что он защищал Савченко и, ну, вообще вступался в целом за украинские какие-то позиции вот в медиаполе. Аналогично убрали Лесю Никитюк из «Орла и Решки». Это пишет Зёма Зёма. «Орёл и Решка» — это, кажется, про путешествие на канале, кажется, Че. И что она там тоже пыталась как-то топить за Украину конкретно посреди программы. Просто говорю, единственный контраргумент, с которым можно к Крюку обратиться, вот прямо на игре Новиков про политику, про Савченко, про Украину ничего не говорил. Может быть, пока. Может быть, это вот так поосторожничали заранее. Премия за сову 300 тысяч, рассказывает Андрей Самолетов. Но нужно же выиграть сову, прежде чем случится. Геннадий Клокхарт цитату из Новикова нам предлагает. «Мои адвокатские обязанности, как я их понимаю, не позволяли сбавить обороты». Геннадий, это я уже читал. Это вы вот на «Медузу» ссылаетесь. Это прямо в Фейсбуке у самого Новикова написано. «Правильно выгнали». Это Лёва из Бирюлёва радуется. «Хватит Ковтуна, Красёва, Бома и Бима». 569-й большой специалист по пубу наших здешних гостей. Так, не на «Че», а на канале «Пятница» была та гражданка, которую как бы тоже по политическим мотивам из передачи убрали. Вопрос сложный, но однозначно легче быть принципиальным и оппозиционным адвокатом в Москве, нежели в Киеве. Это такими данными владеет Алексей Алексеевич. ЧГКшники, люди из сообщества, люди вот с этой корпоративной культуры, вы что думаете о произошедшем? Сам Новиков говорит, что за него вся команда вступилась, и, кажется, они тоже собираются из клуба выпиливаться следом за ним. Ну, вот по каким-то корпоративным соображениям. 7373948, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Тимур. Да. Вы знаете, мне кажется, здесь больше позиция не столько даже Первого канала, а сколько конкретно Крюка. Потому что, как вы уже говорили, сам Новиков никак не комментировал, ничего не высказывал на
во время игры нет, да.
Да, и вот даже для меня это была новость. Я вот только сейчас от вас узнал, что, оказывается, он там был адвокатом у Савченко и так далее. Я не знал, вообще понятия не имел. И я думаю, что большинство зрителей то же самое. И мне кажется, здесь просто превентивная была реакция именно Крюка. Он, может быть, не знаю, побоялся или, может быть, как-то...
Ну, сам, слушайте, Новиков стоял за Савченко почти 2 года. Почему только сейчас? Ну, даже не сейчас, а вот несколько, там, получается, недель назад, может, даже месяцев.
Ну, возможно, повлияли как-то его высказывания Новикова, но опять же повторюсь, что я как зритель вообще не знал, даже в течение этих 2 лет до сих пор вообще, что он там был адвокатом у Савченко.
А вы как зритель допускаете, что это может быть вообще личное? Что вот Крюк что-то как-то не поладил с Новиковым? Ну, потому что часто же бывают такие клинчи у них там с ведущими, что потом, казалось бы, можно и вцепиться.
Может быть, но мне кажется, я Крюка давно знаю как ведущего, и мне кажется, вряд ли он бы на личные переключался бы такие мотивы. Мне кажется, это больше профессиональная, его личная позиция. Может быть, побоялся, что про него что-то скажут, подумают и так далее. Но мне кажется, вот его высказывания, мне кажется, дают повод так думать.
Я понял. Осторожность профессиональная. То есть даже не личная неприязнь, может быть, даже не личная политическая позиция, противоречащая тому, за что стоит Новиков, а осторожность профессионала. 7373948, давайте еще минуту на этот разговор и дальше идем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да.
Я сидел с Ильей Новиковым за одной партой 2 года.
Так.
Я юрист и ЧГКшник. И хорошо в курсе дела Савченко. Ну, я не очень разделяю его политическую позицию вообще по Украине. Но с точки зрения юридической работы и с точки зрения вообще его как человека, скажем так, принципиального и порядочного, я его поддерживаю.
Слушайте, а можете припомнить, вот мы сейчас знаем Илью Новикова, я с биографией его не знаком досконально. Вот сейчас он стоит за Савченко и отстаивает как бы общую политическую позицию Украины. Учились вы с ним где? В Москве, в России?
Да, в Москве, в специальной юридической школе. То есть и я, и он хотели быть юристами уже со средней школы. В тот момент он, конечно, был еще молод, мы там 16-17 лет, мы с ним последние два года учились в школе. И он тогда, как вы говорите, топил за ОДПР, что было, конечно, смешно.
Да. Но при этом какие-то политические взгляды имел, то есть вот не безразличен был к политике вообще.
Да, он был не безразличен к политике вообще, и вообще, ну, как человек, он такой очень необычный, в том смысле, что он читал уже в детстве в день по книжке и записывал абзацы, из которых можно сделать вопросы. И, ну, такой он энциклопедист, и, не знаю, таких людей больше не встречал в жизни.
Ну, и спасибо, да, за воспоминания. Ну, из таких как раз вырастают ЧГКшники вот этой лиги, которая играет там для нас по ящику. Мы-то все, которые по кабакам иногда поигрывают, это так? Детский утренник, выходим погулять, пиво попить. А они, наверное, да, абзацы держат. Какой абзац? Они тома держат в голове. А если Чикатило защищал бы, тогда за педофилов топил бы? Это один из слушателей спрашивает. Наконец-то закроют это кабло либерастское. А почему, Абдул-Хамид? Я не уверен, что понимаю, что вы имеете в виду, но ЧГК никто закрывать не собирается. Завтра-то может быть личное. Новиков вообще зануда страшная. Это Олег Митяев. Интересно, тот самый. Олег Митяев пишет, да они там часто сами эти ЧГКшники очень несимпатичные люди. Особенно вот когда являются, знаете, когда они являются на игры каких-нибудь скромненьких вот этих барных кабацких лиг, это, как правило, они что-нибудь кричат с балкона, пытаются спорить с судьей, ну, имея в виду то, что вот их портрет, их табло знают по Первому каналу. Они, да, многие неприятные. Не знаю, как Крюк с этим всем живет. Это все показательно. Не надо допускать прецедент. Это Владимир Чернявский пишет. Если можно одному, можно и другим. А у нас строго пророссийские должны быть взгляды. Ну вот с Новиковым, мог бы быть прецедент. Но послушайте, он правда, он стоит за Савченко два года. И звонивший некоторое время назад слушатель справедливо говорит, если ты в дело Савченко не вникал с головой, а ЧГК смотрел, ты, в общем, и знать-то не мог, что он там как-то привязан к этой истории, что-то, какую-то роль в этом играет. Хорошо, обсудили это. Давайте к тому, с чего сегодняшнее утро началось. У редакции утро началось рано, даже у тех, кто приходит часам к 12 к полудню. Не потому что лентяи, а потому что допоздна сидят, скажем, часов до 9 вечера. На эфире, да, такие несчастные. Эти люди, они сегодня тоже пришли рано, потому что пришел Собянин, и нужно было как-то аккумулировать все, что он сказал здесь в эфире, анализировать, писать новости, писать заметки, писать какие-то компиляции, в общем, реагировать на происходящее. И есть то, что, как мне кажется, многими не дожевано, а следовало бы это обсудить с профессионалами, с какими-то инженерами, например. Да, Сергей Собянин рассказал про... Вернее, свою версию представил того, почему Москву подтапливает, почему ее подтопило так конкретно вот во время этого последнего рекорднейшего ливня. Сперва цитата, потом немножко цифр, а потом вот то, что прям нужно, как мне кажется, обсудить. Когда на центр Москвы обрушился тропический ливень, одновременно в городе велись строительные работы. Весь строительный мусор и песок смыло в эту канализацию, ее мгновенно забило, поэтому мы видели неприятную ситуацию, когда центр города просто остановился. Экстремальная ситуация, которая, надеюсь, уже не повторится. Последний ливень, который был еще круче, чем предыдущий, показал, что все работы выполнены качественно. В общем, это о том, почему подтопило вот в этот последний раз так конкретно, что кое-где на лодках людей эвакуировали из автомобилей либо из домов. Потому что строители забили канализацию строительным мусором, ну, как-то его не удержали, не знаю, что там, пески, грунт, прочее, смыло в канализацию, забилось, поэтому подтопило. Цифры. 99% всей территории Москвы нормально переносят ливневые дожди. Есть около 120 локальных территорий, действительно, они затапливаются. Это низменные территории, где плохо, вот сейчас то, что будем обсуждать, территории, где плохо уложена ливневая канализация. В некоторых местах ее вообще нет, и эти места при ЧП обслуживаются Мосводостоком отдельно. Ну, бригады туда высылаются, либо вода откачивается, либо сгоняется куда-то. Есть такие места, где плохо работает ливневка. Собянин признает. А потом он объясняет, почему так действует, почему высылают бригады, почему там, наконец, не организовать все эти системы. Проблему решают локальными мероприятиями, потому что если приехать, все бульдозером перекопать, это похоронит улицу на 2-3 года. Мнение мэра. Теперь мнение каких-то инженеров, специалистов по этому вопросу. Я во всем готов верить мэру Собянину. Это лишь одно из сегодняшних заявлений, просто вот это тоже, что, мне кажется, отдельного обсуждения достойно. Мэр говорит, что там, где ливневки нет, или там, где она и так уже очень скверная, вот сейчас вообще не время пригонять какую-то технику и прокладывать ее там. Потому что улица, это уже дальше цитата, это похоронит улицу на 2-3 года. Это действительно так трудоемко, это действительно так проблематично. То есть город как следует вспахивают каждый год. Ну, да, улицы погибают под этим, они становятся непригодными для движения на какое-то время, но потом-то красота наступает. Для того, чтобы затеять новые какие-то вот эти водоотводные коммуникации, чтобы эту ливневку смастерить, спроектировать и там возвести, действительно нужно закрывать улицу на 2-3 года. Вот с этим, может, кто-то готов поспорить? 7373948, граждане, инженеры, высказывайтесь. То есть нельзя навсегда решить проблему этих подтоплений просто потому, что это повлияет на движение на улице на долгие годы, на 2-3. 7373948, ждем инженеров с комментариями. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор меня зовут. Да. Я вот хотел сказать лишь одно, что вот затраты по организации вот ливневых стоков на улицах Москвы, они несопоставимы с теми затратами, которые будут проходить во время вот таких вот
локальных мероприятий.
Да.
Ну, вы исходите из чего? Просто интуиция вам подсказывает, что
да,
это?
Да, мне подсказывают это затраты наши на строительство дорог, на другое обслуживание коммунальное. Это будут тратиться миллионы, десятки миллионов, прежде чем мы могли бы, ну, власти могли бы компенсировать людям, пострадавшим от ливневых канализацию, от ливневых ЧП.
От подтоплений каких-то. Да, спасибо. Кстати, вот вопрос, который мы, наверное, не успели задать мэру, а получают ли какие-то компенсации люди, которые и вообще обращаются ли за такими компенсациями, там, при отсутствии страховки, например, на автомобиль, на какое-то другое имущество, обращаются ли к городу за компенсациями те, кто пострадал от подтоплений? Вот интересно. 7373948, все-таки инженерный взгляд на ситуацию. Действительно так трудно новую ливневку затеять или прям старую как-то привести в порядок? Мэр говорит, что проще локальными мерами решать эти проблемы. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы еще про ливневку говорите?
Да.
Очень приятно. Я директор компании небольшой и инженер, и еду в данный момент в резке ливневого коллектора диаметром 1200, то есть прямо с работы, вот вам звоню фактически.
Вот, вот с этой позиции мэра, который утверждает, что если в местах, где есть серьезные проблемы с отводом воды, начинать большие работы, это остановит движение на 2-3 года на улице. Насколько это справедливое суждение?
Ну, могу сказать так, в среднем нормальная бригада, нормально оснащенной техникой, прокладывает примерно за месяц, ну, порядка, ну, мы можем проложить от 500 метров до километра трубы диаметром 630 или 800 миллиметров. То есть это на самом деле улица спокойно делается за месяц при наличии нормального проекта. Угу. Это вот самое главное условие, нормальный проект. Это вот самая главная задача.
Препятствием для того, чтобы нормальный проект заиметь, что служит? Согласования многочисленные?
В первую очередь, безголовые проектировщики. Это самая большая проблема на всех госконтрактах. Я работаю на госконтрактах, могу сказать, что самая главная проблема, которая сталкивается мы всегда, это то, что проектировщики имеют либо крайне низкую квалификацию, либо крайне низкий контроль. За ними просто очень мало контроля, и они сдают проект до того, как мы вышли на землю. Когда мы выходим на землю, начинаем копать, мы обнаруживаем, что все лежит не так, как у них в проекте нарисовано. И это самая большая проблема.
Да, спасибо за это указание. Но тут можно тогда предположить, что... Ну, Сергей Собянин просто информирован как раз таким образом, что если затевать работу, то от как бы проектного времени, потом еще много-много чего сверху нарастает, как раз по той причине, которую сейчас слушатель изложил. Я вас из эфира увел не потому, что уже неинтересно вас слушать, наоборот, было бы очень интересно, но время просто нашло на этом заканчивается. Не знаю, может быть, вернемся непременно к этому разговору. Пока просто напомню. Собянин говорит, если начать прокладывать ливневку, 2-3 года улица умирает. На 2-3 года улица умирает. Слушатель, который ровно вот прокладкой этих труб занимается, говорит, что, в принципе, если все правильно спланировано, за месяц можно вот среднюю некую улицу ливневкой обеспечить. Спасибо огромное всем за разговор, за мнение и за суждение. Меня зовут Сергей Рыбко. Новости далее.